Александр Холин. «Беглец из Кандагара». Роман. Серия «Военные приключения». Москва. Вече. 2016 год. Категория 12+. Эпиграф. Если вы можете научить человека добру и не делаете этого, вы теряете брата. Если человек не расположен принять поучения, а вы все-таки передаете их ему, вы теряете слова. Мудрый, просвещенный человек не теряет ни братьев, ни свои слова. Китайское умозаключение. Глава первая. Над хмурыми горными вершинами сквозь тучи вдруг проглянул маленький, но яркий лучик солнца, который стремился своей яркостью разогнать сгущавшийся мрак над границей с Афганистаном. У солнечного вестника это плохо получалось, но он не оставлял своих усилий. Ну что ж, иногда и в природе происходит нечто необычное. Недаром говорят, и один в поле воин. Только бывает это крайне редко. К тому же веселый солнечный лучик так и не справился с неотвратимо опустившимся на землю мраком. Полковник Бурякин, командир московского погранотряда на Пяншском направлении, шагал по плацу к себе в кабинет. Из-под глубоко натянутой на лоб офицерской фуражки иногда видны были острые глаза, настороженно оглядывавшие пространство. Надо сказать, полковник надвигал фуражку на глаза только в очень непредвиденных, тяжелых ситуациях, или, как модно стало говорить в последнее время, в форс-мажорных обстоятельствах. Сегодня был именно такой день. Рано утром ночной дозор подстрелил на пограничной реке Пянша одного нарушителя. Второго унесли бурные речные потоки, и он, скорее всего, утонул, а вот третьего взяли живьем. Оказалось, что попавший в плен афганец Талиб замечательно говорил по-русски. Впрочем, на что только эти маджахеды не способны. Как доложили полковнику, маджахед плакал горючими слезами, называл советских пограничников «братанами», бил себя в грудь и ругался отборным русским матом. «Так материться могут только в России», — заключил один из дозорных. «Ладно, разберемся», — вслух пообещал себе полковник и вошел в подъезд офицерского корпуса. Кивнув постовому, который вытянулся при виде начальства по стойке смирно, офицер прошел в свой кабинет, бросил фуражку на старенький ширпотребовский диванчик с откидывающимися на оконных петлях валиками и плюхнулся в свое кресло. Вот эта часть мебели в кабинете, а заодно и массивный письменный стол с крышкой, покрытой зеленым сукном, были гордостью сержанта сверхсрочной службы Семена Семина, которому рядовые приклеили несуществующее звание адъютанта его превосходительства. Хотя это и занимало уйму времени, Семен специально ездил на ГАЗ-66 в Ош, где какая-то таджико-советская фирма, уважающая работу пограничников, выделила для начальника части прекрасный двухтумбовый стол и кресло в стиле ампир. После недельного путешествия по горным дорогам адъютант привез раздобытую им мебель в часть и, сияя веснушчатым лицом, с удовольствием выслушивал похвалу своей сметливости. А восхищались все офицеры, кроме самого хозяина кабинета. Тот какое-то время не мог привыкнуть к роскошной мебели, поселившейся в его кабинете, и наотрез отказался избавляться от старенького диванчика. И все же сдался, слыша восхищенные цоканье языком от рядовых до офицеров. Но как не сразу Москва строилась, так не сразу привык к новой обстановке и полковник. «Юрий Михайлович», — в дверь кабинета просунулась рожица адъютанта, — «Юрий Михайлович, разрешите доложить?» «Что там у тебя, Сеня?» — нахмурился полковник. «Только не надо мне опять все расписывать по уставу, просил же». «Слушаюсь», — рявкнул Семен и тут же осекся. «Просьба начальника служила для него вторым уставом, даже больше». «Сегодня ночью был совершен побег с острова, Юрий Михайлович, из лагеря особо опасных преступников». «Как?» — не сдержался полковник. «Кто сбежал? Откуда на острове лодка?» «Там нет лодок», — доложил адъютант. «И никаких других плавсредств не обнаружено, кроме бревна, снятого из стропил на крыше одного из бараков». «Где, говоришь, нашли бревно?» — полковник удивленно поднял брови. «Зэки сумели его выковырять из стропил. Причем крыша не рухнула, но все равно удрать им не удалось». «На дно?» «Так точно», — отчеканил сержант. «Беглецов двое было. В охране на озере призывники сверхсрочной службы из спецбатальона КГБ, приписанного к нашей части. Так они благополучно все проспали. Я бы на месте командующего округом переписал бы их в дисбат в полном составе. Но, правда, их тоже понять можно. Кого охранять-то? Через озеро вплавь не удавалось переправиться еще ни одному животному, ни одной утке. Даже рыба там не водится. Где уж человеку через озеро мертвой воды переплыть? — Мертвая вода, говоришь? — хмыкнул полковник. — Знаешь, Сеня, так это озеро еще никто не называл. Ты первый. Поздравляю. — Служу Советскому Союзу, — щелкнул каблуками адъютант. — Я ведь не нарочно, Юрий Михайлович. Так само получилось. Если в русских сказках есть живая вода и мертвая, то неудивительно, что здесь целое мертвое озеро. А откуда оно взялось? — Понимаешь, я тоже мало об этом знаю, — полковник пожевал губами и на секунду задумался. — Ведь наше озеро Карасу с туркменского переводится как «черная вода», но не «мертвая». К тому же оно не обозначено ни на одной карте. Южнее по Пянжу стоит поселок Рушан. Возле него, но уже на афганской стороне, есть озеро Шива. Этот водоем значится на всех картах. А наше озеро не отображают даже в заграничных атласах. Может, просто запретная зона? Я бы сказал... Юрий Михайлович внимательно посмотрел на сержанта. Я бы сказал, запретная зона — не только озеро. Мне кажется, наш пянжский погранотряд вместе с охранниками из спецбатальона КГБ находится на территории одного из аномальных мест на этой планете. — Ух ты! — округлил глаза сержант. — Настоящий Бермудский треугольник! — Сам ты треугольник! — хмыкнул офицер. — Как вас всех на заграницу тянет? Если треугольник, то обязательно Бермудский. Забыл, что ли, про наш Кунгурский, про Алтайский, Онежский? Там, брат, дела покруче случаются. И Бермудам до наших русских аномалий, как до Луны, раком. Вот так-то. Сержант фыркнул на замечание начальника, но быстро взял себя в руки. Однако лучезарная улыбка не исчезла с его веснущатого лица. Войны войнами, а должна же быть где-то обычная человеческая радость. Ведь сколько сражений произошло в мире за всю историю человечества? Сколько справедливых, освободительных, захватнических и вообще хищнических войн? Но ни в одном революционном сражении либо освободительном движении с узаконенным и оправданным убийством еще не было победителя. Нет, мимолетные победы, безусловно, были, но они все почти сразу же исчезали, рассыпались по земле пухом, растеклись по мостовой грязной лужицей, и о великих победах забывали в итоге даже сами воители. Не забывали только о ранах, о перенесенной боли, о потере близких друзей и даже веры в себя. Ведь война приносит тяжелые раны не одним людям, но и самой земле. Осмыслив это, человек поневоле задает себе вопрос: а зачем я пришел в этот мир? Уничтожить такого же, как и я? Раздобыть в сражении золото и власть для кучки правящих идолов, которые тут же принимают сочиненный ими очередной закон, ущемляющий права тех, кто только что отвоевывал для них трон? Или же человек пришел из небытия только для того, чтобы пожрать, поспать, потрахаться, погадить и подохнуть? Вот тогда в конце можно спокойно уходить в небытие, параллельный мир, зазеркалье или инфернальное измерение, где живут подстрекающие человека отвергнутые ангелы, чтобы безнаказанно сделать кому-то гадость. Эти мысли частенько посещали не совсем еще отупевшую от пограничной службы голову Юрия Михайловича, ибо для любого солдата всех чинов и званий задумываться и докапываться до основ бытия весьма полезно. «Ладно», — полковник поднял глаза на сержанта. «Сейчас сдуй на причал, скажи, пусть моторку готовят, поедем на остров». «Юрий Михайлович, а как же нарушитель?» «Какой нарушитель?» — нахмурился офицер. «Ах, да, забыл совсем. Которого утром на речке взяли?» «Ничего, подождет твой нарушитель. Мне срочно с офицерами из батальона охраны разобраться надо. Зона находится на нашей территории, значит, мы отвечаем за все, что у них там непотребного происходит. Недаром батальон, относившийся ранее к внутренним войскам, причислен теперь к нашей пограничной части и, значит, полностью подпадает под юрисдикцию КГБ. А командование КГБ не очень-то любит разделять власть. Если никто со времен Второй мировой войны отсюда еще не убегал, то это совсем не значит, что никто не попробует сбежать. Распустились мазурики, охраннички хреновы.